भगवते वासुदेवाय। Прочитаем стих из Бхагавад-гиты 7 главы «Знание Абсолюта». Текст 14, санскрит. Девихе шагунамай мамамая дуртяя мамывае пропаденте майамитам тарантите. Перевод стиха. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная Божественная Личность обладает неисчислимыми энергиями, и все эти энергии божественны. Живые существа являются частью Его энергии, и потому их природа божественна. Но несмотря на это, вследствие соприкосновения с материальной энергией, их изначально высшие способности оказываются скрыты. Находясь под покровом материальной энергии, невозможно преодолеть ее влияние. Как было указано ранее, и материальная природа, и природа духовная, проистекая от Верховной Божественной Личности, вечны. Живые существа принадлежат к вечной высшей природе Господа. Но в результате сквернения низшей природой, материей, их иллюзия также вечна. Поэтому обусловленная душа называется нитья-бадха или вечно обусловленная. Никто не может проследить историю ее перехода в обусловленное состояние в какой-то определенный момент развития материального мира. Поэтому ее освобождение от оков материальной природы чрезвычайно затруднительно, несмотря на то, что материальная природа представляет собой низшую энергию. Так происходит потому, что материальная энергия в конечном счете находится в подчинении высшей воли, преодолеть которую живое существо не в состоянии. Низшая материальная природа определяется здесь как божественная вследствие того, что она связана с божественным и приводится в движение божественной волей. Направляемая божественной волей, материальная природа, несмотря на то, что она низшая, обладает столь удивительной способностью строить и разрушать космическое проявление. Веды подтверждают это следующим образом: «Майам ту пракритим видьян майянам ту махешварам». Хотя майя – иллюзия приходящая, ее основа есть верховный волшебник, божественная личность Махешвара, высший правитель. Другое значение слова «гуна» – веревка. Поэтому следует понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзии. Человек, скованный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно. Ему нужна помощь того, кто не связан. Так как один связанный не может помочь другому, необходимо, чтобы Спаситель был свободен. Поэтому только Господь Кришна или же Его истинный представитель в лице духовного учителя способен освободить обусловленную душу. Без такой высшей помощи живое существо не может освободиться из пут материальной природы. Преданное служение или сознание Кришны поможет получить освобождение. Кришна, будучи властелином иллюзорной энергии, способен приказать этой непреодолимой энергии освободить обусловленную душу. Он повелевает предоставить освобождение, будучи безгранично милостив по отношению к душе, вручившей себя ему, и вследствие своей родительской любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным чадом Господа. Поэтому отдать себя лотосным стопам Господа – единственное средство для освобождения из оков суровой материальной природы. Также важными являются слова «мам эва». «Мам» означает только Кришне, Вишну, а не Браме или Шиве. Несмотря на то, что Брама и Шива занимают очень высокое положение и находятся почти на одном уровне с Вишну, эти воплощения раджа-гуны страсти и тама-гуны невежества не способны предоставить обусловленной душе освобождение от оков майи. Другими словами, и Брама, и Шива также находятся под влиянием майи. Лишь Вишну является хозяином майи. Поэтому он один может освободить обусловленную душу. Веды, Читашватара Упанишад, подтверждают это положение словами «там эва видитва» или «свобода возможна только через понимание Кришны». Даже Господь Шива утверждает, что освобождение можно достичь только милостью Вишну. Господь Шива говорит, мукти прадата сарвишам вишнур эва насамшая. Нет сомнения, что Вишну есть тот, кто предоставляет освобождение всем. Давихе шигуна мои, мама моя дуратяя, мам эвае пропадянте, маям там тарантите. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Знание Абсолюта. 7 глава, текст 14. Так как мы упоминали вчера, что есть разные энергии, и все они исходят из одного источника. И в целом можно разделить три момента, три составляющих. Материальная природа – это апара, пракрити, низшая природа. Есть высшая природа, которая превосходит низшую пара пракрити, духовная энергия, энергия сознания. И есть пограничная энергия. И между ними существуют определенные взаимоотношения. Пограничная энергия – это тоже душа, но маленькие частички духа. Индивидуальные дживы, они количественно очень маленькие, поэтому могут попадать под влияние и духовной, и материальной энергии. В зависимости от их выбора. Итак, живое существо наделено свободой выбора, выбирать. Так, есть изначальный выбор заключается в том, материя или дух. Материальная природа есть духовная природа. В ведах описывается, что и та, и другая природа исходит из одного источника, и фактически они безграничны, эти природы. Так же, как мы наблюдаем материальную Вселенную, она кажется безграничной. В ведах говорится, что много таких Вселенных. За пределами нашей Вселенной есть еще множество Вселенных. И как горчичных зерен на мешке. Их нельзя сосчитать. Практически безграничное множество. И тем не менее, эта энергия меньше, чем внутренняя энергия Кришны. Она составляет всего 1/4 часть всего творения, говорится в Ведах. То есть Веды, они мыслят гигантскими масштабами полноты. То есть есть источник, энергии безграничный, и все же можно видеть различия между ними. Духовная энергия превосходит количественно. То есть 3/4 творения – это духовные миры. И также есть планеты, локи. Но нет такого устройства Вселенной, как это описывается в шастрах, что материальная Вселенная, она герметична. Есть полость внутри, как кокосовый орех, есть оболочки. 8 или 9 оболочек описывается, не помню. И диаметр нашей Вселенной 4 миллиарда миль. Там располагаются все планетные системы. То есть мы видим, что Вселенная темная, без света Солнца. Она герметична, закрыта оболочками. И первая оболочка, она превосходит в 10 раз размеры диаметра Вселенной. Если 4 миллиарда миль, диаметр Вселенной. Значит, первая оболочка, покрывающая эту Вселенную, покрытие 40 миллиардов миль. Следующая оболочка в 10 раз толще предыдущей, 400 миллиардов миль. И с каждым разом в 10 раз это увеличивается. Один преданный посчитал это, перевел в какие-то приемлемые для нас пропорции. Он представил такую картину, что если размер ядра Вселенной взять за 2 миллиметра, то оболочки Вселенной будут 11 километров. То есть гигантские, гигантские размеры. Эти 2 миллиметра – это вся Вселенная, вся жизнь, которую наблюдают ученые, безграничное пространство, кажется. Там есть 14 уровней, в целом описывается, от высших, средних и низших планет, разные условия, где распределяются живые существа, дживы. Дживы означает живые существа. И мы представляем эту категорию также. Мы дживы. Мы частички жизни. Мы отделены друг от друга и от источника. Это называется обусловленное состояние или жизнь в невежестве. Невежество означает, что человек не знает, откуда он, для чего живет и куда идет. Не может определить сам, самостоятельно. Здесь говорится, поэтому он вечно обусловлен, считается, нити бата. Вечно обусловлен означает, что сам он до этого не сможет додуматься. Как он может увидеть, где он находится? Как он может воспринимать, что происходит за пределами Вселенной? Это знание далеко-далеко превосходит его способность воспринимать и мыслить. Можно научиться видеть грубую материю, а что сделать с тонкой материей? И есть безграничные комбинации этих элементов во Вселенной. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни описывается. И здесь, в этой Вселенной, необходимо Солнце, необходимо светило, самосветящиеся какие-то планеты, которые могли бы освещать. Солнце – это главное светило для нас. Оно дает энергию жизни. Благодаря Солнцу поддерживается существование. И Веда говорится, что Солнце само черпает энергию из духовной энергии. То есть сама материя не наделена таким избытком энергии. Сама материя по своей природе пассивна, она апаропракрити, низшая. Это подобно тому, как мы видим земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот эти элементы можем воспринимать до какой-то степени, до эфира. Ум очень сложно. Разум, нет такой науки, чтобы увидеть разум. И в конце концов, выше этого, в сотни тысяч раз тоньше разума душа. Сияет ярче солнечного света, обладает таким удивительным могуществом. И тем не менее мы видим, это могущество у нее не проявляется через материальное тело. Если душа так могущественна, то как она становится собакой или деревом? Как она попадает в эту форму тела и не может преодолеть влияние этого тела? И мы чувствуем, что мы тоже не можем преодолеть влияние своего собственного ума, своих чувств, своего опыта. Это трудный процесс. Выйти за пределы опыта тела. Как это возможно? Прабхупада дает пример бабочки, которая рождается после захода солнца, а умирает до восхода. И у нее нет опыта видения солнца. Она не знает, что такое. И как же мы опишем? Как же мы опишем этой бабочке, что такое солнце? Даже если кто-то из нас видел солнце, он столкнется с проблемой. Как описать это тому, кто не видел этого солнца? Представьте такую бабочку, которая не видела солнечного света, и нужно ей объяснить. Вы можете сказать, это такое яркое светило, которое освещает всю Вселенную, весь космос, все пространство. Все видно, все сияет. Что это такое? Трудно вообразить все это. Нет, я не представляю, вне воображения. Тогда описывается по энергиям. И здесь также говорится, есть энергии. Дайви, еши, гуна мои. Дайви означает божественная энергия. Мама моя, дуратия, моя божественная энергия. И очень трудно преодолимая. То есть есть энергии Кришны. То есть Бога мы начинаем познавать через Его энергии. Как, например, если мы хотим сказать, вот этот человек очень сильный. Вы скажете, насколько он сильный, объясните. Тогда я скажу. Он поднимает вот эту штангу весом 200 килограмм. И по этой штанге весом 200 килограмм можем судить о его силе. То есть мы применяем такие моменты. Насколько он умен, мы также укажем на какие-то внешние проявления. Вот на его проявление ума, проявление разума. Насколько он силен, также укажем. И также, если мы хотим узнать что-то непосредственно об источнике, сначала мы обращаемся к его энергиям. И Прабхупада здесь говорит в комментарии, все энергии Верховного Господа божественны, поскольку исходят из божественного источника. То есть наделены божественной силой. Также и мы зашли из этого же самого источника, и наша природа также божественна. Тогда в чем же мы скажем проблема, если все энергии божественны? Хорошо. Итак, сначала мы попытаемся описать Солнце через его энергии. А что такое энергия Солнца? Все, что мы видим вокруг, это энергия Солнца. Растения – это энергия Солнца. Подвижные живые существа – энергия Солнца. Огонь – электричество.
Энергия Солнца. Вода – тоже энергия Солнца. Все является энергией Солнца, что мы видим. Энергия – источник жизни непосредственной. Благодаря тому, что Солнце просто светит, здесь происходит так много удивительных вещей. Поэтому можем показать, вот посмотрите, есть растения, есть различные виды жизни, есть дожди, реки, океаны. Все это приводится в движение, поддерживается Солнцем. Вот какое Солнце. Когда бабочка будет наблюдать этот мир, подумает, это Солнце. А? Это все, видимо, Солнце. Вот это самое большое дерево должно быть больше всего похоже на Солнце, правда? Нет, мы скажем, дерево ничего общего с Солнцем не имеет, тем не менее. Хотя это энергия Солнца, само Солнце отличается от его энергии. И наблюдая энергии Солнца, можем увидеть, что кто-то кого-то поедает в этом мире. В чем причина, мы спросим? Видимо, Солнце все так устроило. Нет. Сами живые существа так действуют. Поэтому, хотя все исходит из одного источника, все энергии наделены различными полномочиями, различными свойствами. Они все разные. Поэтому называются божественные энергии. Каждая энергия работает под управлением, контролем и имеет определенную программу. Как работает материальная энергия, описывается в Ведах. Сначала рождение, затем рост, затем созревание, выделение побочных продуктов, увядание и смерть. И снова рождение, рост, существование, побочные продукты, увядание, смерть и снова рождение. Цикл самсары называется. Это программа. Интересно то, что мы не хотим эту программу. Это программа, по которой работает вся материальная природа. Даже вся материальная вселенная имеет начало, рост, развитие, побочные продукты, увядание и разрушение. Этот принцип вселенский. Начало, середина и конец называется. Все материальные вещи, явления проходят через эти этапы, даже вселенная. У нее есть свои 100 лет, свое развитие. И затем разрушение, пролая, полное. Такой большой катаклизм, представьте. Все эти оболочки, все эти 14 миров, все разрушается. Прабхупада говорит, так же, как человек может свернуть одеяло вот таким вот образом. Индрадюмна с вами говорит, у него есть такой спальный мешок, который можно свернуть вот это замер кулака. Удобно, правда? Вот так же это Вселенная. Пралая означает, она вся сворачивается. И входит в дыхание Махавишну. Вдох. Потом задержка дыхания. Происходит еще огромное количество времени. И выдох. Опять начинается все происходить. И так все пульсирует. Ученые знают, пульсирует Вселенная. Так развитие. Начало, середина, конец. Начало, середина, конец. И это программа. Конечно же, тот, из которого это исходит, не подвергается этой программе. Он не начинается, не существует какое-то время и не разрушается. Он просто есть всегда. Называют самосущий. Такое еще определение. То есть, или вечный. Существует сам в себе. Тогда как наше существование поставлено в зависимость от этого процесса рождения и старости, болезни и смерти. И я существую, но со многими вещами я здесь не могу согласиться. Они происходят помимо моей воли, против моих желаний. Означает, что я сталкиваюсь с какой-то высшей программой. Это доказательство того, что материальная природа работает под чьим-то управлением, не под моим. И тем не менее есть тенденция управлять материальной природой. Это называется вечно обусловленная душа. Она борется с материальной природой. И Прабхупада говорит, здесь нет ни одного победителя в этом мире. Все проигравшие. Все до единого. Никто не сможет победить эти законы природы. Каждый обречен на поражение. И тем не менее обусловлена душа, она не оставляет свои попытки подчинить себе материальную природу. И она прибегает к развитию науки и техники и запускает какие-то корабли вверх. На орбиту. И она на орбиту другой планеты. Но они просто ничего не знают об оболочках Вселенной. И даже если бы они вышли за оболочки Вселенной на каком-нибудь космическом корабле, что практически невозможно, там есть много таких Вселенных. Живое существо не способно сориентироваться. Поэтому необходимо прибегнуть к высшему знанию. Знание – тоже божественная энергия. Итак, если материя – это энергия, покрывающая знание живого существа, то энергия знания божественная, просветляющая его сознание, дающая правильное представление о жизни, о пространстве, о времени, о душе и сверхдуше, о карме, деятельности. То есть человек может осознать свое положение, даже находясь в материальном мире, если непосредственно встать под контроль внутренней энергии. Находясь под влиянием внешней энергии, человек скажет, это невозможно. Что вы такое говорите? Как можно осознать размеры Вселенной? Кто видел, что там за пределами Вселенной? Вы говорите, духовный мир, разве такого не может быть? Все умирает, все разрушается рано или поздно. Наш опыт говорит об этом. Но это опыт бабочки, которая никогда не видела солнечного света. Но когда человек становится под влиянием внутренней энергии, духовной энергии, чит, знания, получает озарение, просветление, он переходит в другое состояние бытия, сознания его. Потому что в материальном теле он испытывает только три состояния бытия. Сон, глубокий сон или бодрствование. Это все. Сушупта означает бессознательное состояние, пустота, нирвана. А есть сон со сновидениями, а есть бодрствование. Три состояния сознания. Какое из этих состояний считается высшим? Бессознательное. Бессознательное состояние считается выше, чем бодрствование и чем сон. Потому что сон и бодрствование – это просто иллюзия, созерцание временных явлений. Тогда как в состоянии сушупта этого не происходит, поэтому выше. Но даже в этом состоянии сушупта человек находится без знания о самом себе. Многие йоги пытаются достичь этого состояния. Подобного нирване, отвлечься от всех материальных объектов, чтобы даже во сне не было никаких ассоциаций, никаких материальных представлений. Удивительно, что то, что человек продолжает существовать в этом состоянии. Не отождествляя себя ни с какими материальными явлениями, объектами, формами, звуками, вкусами, мыслями. Это редко достигается состояние. И тем не менее, он не знает о себе, он знает только, что он существует, но не знает уже, кто он. Он может понять себя только во взаимоотношениях с материей. Если тело мужское, он говорит, я мужчина. А если тело женское, он скажет, я женщина. Если он родился в России, он скажет, я русский. А если родиться в Америке, ему никакого дела до русских нет. И так он себя связывает с материей. Поскольку не может понять, кто он вне материи. Также недавно с студентами мы это обсуждали. Кто вы здесь, мы спрашиваем. Говорит, студенты. А на улице? Прохожие. Правильно. А в троллейбусе кто? Пассажиры. А в больнице вы кто? Больные. А дома вы кто? Ну, дочери там или матери, ну, понятно. А кто же вы на самом деле, ваше истинное имя? Кто вы? Никто не знает. Вне материальных обозначений трудно постичь свою природу. Поэтому, говорится, вечно обусловленное, сам он не сможет этого постичь. Даже отвлечется от всех материальных представлений. Ему трудно увидеть, кто же он изначально и для чего он существует. Какова его конечная цель существования. Душа располагается в вечности, она существует в вечности. Это ее позиция. Где эта вечность? Если мы найдем вечность, мы найдем свою душу. Сейчас же мы имеем с отраженным сознанием. Сама душа как будто бы ее и нет. Интересно, что живое существо склонно отвергать душу, хотя оно и есть душа, сознание. Души нет, она говорит. Знаете, бабушка очки одевает так. Где очки? Нет очков никаких. Бабушка, да они у тебя на голове. А, вот они здесь. Подобно этому. Души же нет. Душа на вас смотрит и говорит, души же нет. Где вы видите душу? Он смотрит так. Иллюзия называется майя. Энергия божественна, потому что никто не может ее преодолеть. Вот она, божественная энергия. Владеет божественными силами. Никто не может преодолеть эту энергию. Она подчиняет и контролирует все живые существа здесь. Все находятся в его власти. Но здесь Прабхупада в комментарии объясняет, что Кришна говорит, «Мам эвае прападете, маям этам тарантите». Если же человек предается мне, он с легкостью выходит из-под ее влияния. Мы только что обсуждали, это же невозможно практически. Такая большая вселенная. А Кришна говорит, если он предается мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. То есть легкий процесс. Есть трудный процесс, есть легкий процесс. Итак, материалисты выбирают трудный процесс. Они хотят изучить все свойства материи, а затем использовать его для своего удовлетворения и освобождения. И этот путь никогда не кончится. Конечной цели никогда человек не достигает и не может даже определить. Вы только посмотрите внимательно, как развита сейчас наука. Но спросите, какова конечная цель этого развития? Не знает ни один ученый. Зачем все это делает? Никто не знает. Ну, просто делаем, потому что интересно. Манипулировать так, компьютеры, видеокамеры, это же интересно. Снять, посмотреть друг друга. Смысл? Зачем? Для чего? Конечная цель. Многие люди уже не задумываются об этом вообще. Это результат науки и техники развития. Человек забывает о конечной цели жизни. Интересно, когда человек не живет в комфортабельных условиях, он чаще задумывается о смысле жизни. То есть, когда приходят какие-то неудобства, какие-то аскезы, некоторые трудности, он все время спрашивает, что за жизнь такая? Он склонен задавать вопрос, что это за жизнь? Почему она такая, эта жизнь? Но когда он наслаждается, он забывает, он говорит, нет, жизнь прекрасна на самом деле. Но как только страдание, он говорит, ну что за жизнь? Ну почему такая жизнь? Итак, вопросы иногда возникают. Откуда? А соприкосновение с материальной природой. Я страдаю, говорю, почему? Не хочу страдать. И когда наслаждаюсь, я говорю, о, так и надо. Так и должно быть. Смотрите, у меня природа наслаждающегося. Быть счастливым. И я обнимаю эту Майю, когда она дает мне наслаждение. Моя Майя, моя материальная природа. Как хорошо, это мой мир, моя жизнь. Но когда Майя показывает лицо ужасов, лицо смерти, лицо страданий, это же энергия, доставим такие серьезные страдания. Та же самая энергия, та же самая природа. Она странная какая-то. Хорошая она или плохая, никто не знает. Какова же жизнь? Хороша она или плоха, эта жизнь? Но поскольку она работает под управлением Верховного, она не хороша, не плоха, она просто исполняет его волю. Прабхупада приводил пример ученикам. Если я беру палку и убью вас, кто вас бьет, палка или я? Вы думаете, палка плохая? Плохая палка, очень твердая. И постоянно скачет по моей спине. Нет, она в чьих-то руках находится. Сама по себе материальная природа не может действовать. И мы это знаем. Вот эта материальная природа. Кто-то это сделал. Сама она не может приобрести такую форму с помощью большого взрыва. Чтобы тут люстры, свет зажегся, бабах, и музыка, оркестр, свет, сиденье. И началась программа «Лекция Хари Кришна». Нет, такого не происходит. Теория большого взрыва. Но они говорят, это был большой взрыв, огромный. Значит, должен быть большой хаос. А в природе нет хаоса. Кругом законы. Все точно контролируется. Итак, немножко поразмыслить над этой природой, мы смотрим, она управляется. До некоторой степени управляется также и нами, поскольку она низшая, а я высшая, я обладаю знанием. Я могу смешивать, комбинировать, манипулировать, создавать, что-то творить, но лишь в определенных размерах. Я не могу безгранично применить свои творческие потенции. Итак, когда я занимаюсь творением в этой материальной природе, возникает иллюзия того, что я творец, и мне подчиняется материальная природа. Но в этом случае приводим пример молока, помните? Который убегает с плиты часто. Как мы не пытаемся его контролировать, оно убегает все равно. Ее невозможно контролировать. Кто-то скажет, нет, можно, можно встать и не уходить. Да? Но тогда ведь неизвестно, кто кого контролирует. В любом случае это невозможно контролировать. То есть материальная природа держит нас при себе все время. Контролируешь – контролируй. Ты великий контролер, стой здесь и контролируй. Ты водитель, ты архитектор, ты учитель. Вот иди туда и контролируй. Делай это. И человек, природа ему говорит, делай это. Тебе нравится это? Делай это. Это твоя профессия. Это твоя жизнь. Это говорит ему материальная природа. И она говорит разные вещи. Посмотрите, кто же может ее контролировать? Если кто-то по природе браман, он будет действовать как браман. Вы не заставите его действовать как-то иначе. У него совершенно будут другие вкусы, они исходят из материальной природы. А если кто-то кшатри по природе, у него другие вкусы, другие представления о жизни. Вайши, шудры и так далее. Есть разные типы людей. И все действуют согласно природе. подавлении собственной природы разрушает сознание человека. Мы вынуждены действовать согласно природе. И тем не менее человек думает, я независим. Обман. И наука, она обманывает людей. Один ученик Прабхупады еще до инициации, он сказал, Прабхупада, вот вы говорите, наука обманывает людей, а я, знаете, я преподаю химию. Я преподаю такие вещи. Вот берем водород и кислород, когда сливаем, ну, соединение, получается вода. Прабхупада, это нормально, если вот я так буду говорить? Это не является же обманом? Вот я преподаю такие вещи. Как это? Нормально? Прабхупада сказал, это называется не преподавать, а надувать. Ученик не понял. Какое же надувательство? Вот водород, вот кислород, соединяется вода. Вот все правда же. Ну, посмотрите, сейчас я всех обманул в этом зале. Всех обманул. Будьте внимательны. Вот у меня пробирка с водородом. Вот здесь, в правой руке. Запомните. А в левой с кислородом. Я соединяю пробирки. И получается вода. Видите? Вода. Я вас обманул только что. Раскрыли обман? Хорошо, еще раз. Вот в правой руке у меня водород. А в левой кислород. Посмотрите, как работает материальная природа. Сама. Я соединяю. То и другое получается. Вода, видите? Опять вас обманул второй раз уже. В чем же обман? А? Откуда водород и кислород? Нет, условие же начинается с того, что у меня уже есть это. Эксперимент вот имеет рамки определенные. Вот, вот вода получается, водород, кислород получилась, вода, все. Но это обман, Прабхупада говорит. В чем же обман? Нет, мы знаем, ну не видим, но мы знаем. Мы видим по признакам, кислород горит, водород еще какие-то признаки имеет. Вот, доказали, вот это кислород, вот это водород, вот соединяясь, получается вода, химически доказано это. Но я обманул вас. Я соединяю эти вещи. Вот в чем обман. Я вам говорю, посмотрите, вот когда они соединяются, получается вода. Возникает впечатление, что эта вода в океанах получилась, соединяясь с водородом и кислородом, без вмешательства кого бы то ни было. И вот в этом обман. Я соединяю это. Прабхупада говорит, вот машина. Там есть все необходимое для движения. Она не заведется, не поедет, пока туда живое существо не войдет. И они сосчитывают материальные элементы, химические вещества. Но какой-то элемент они не могут сосчитать. Сейчас я обманулся еще раз. Я захожу в пустую комнату, где находится куб, шар и пирамида. И говорю, здесь три предмета. И я вас обманул. Почему? А я четвертый. Я даже сам этого не заметил. Всегда нужно смотреть на видящего еще. Вот она наука. Я вижу какие-то предметы, но я еще и видящий. Нужно учитывать это. Вот она иллюзия, вот она материальная природа. Она дает мне понимание, что я хозяин, и меня считать не нужно. И такой человек смотрит на мир и думает, да, действительно, все работает под управлением Бога. Вся Вселенная, кроме меня самого. Вот она иллюзия. Вот в чем проблема современной науки. Они достаточно умно наблюдают и открывают удивительные вещи, но не могут наблюдать самого себя и открыть самого себя. А кто же я при этом наблюдающий? Спросите его. Однажды преданные ехали в поезде на Урале, плацкарт, и куда-то мы поехали книги распространять. Был пол вагона преданных. И преданные взяли книги, пошли по составу прям распространять. Уже и там проповедуют, и там, знаете, везде проповедуют, уже просад, книги, деньги считают. И два ученых там сидели, ели мясо, рыбу, яйца. У них были такие толстые очки, такие толстые-толстые, глаза такие большие были у них. Они ели, не замечали даже, что едят. И палеолит, мезолит, там еще какой-то лит. И они какие-то... и все думали, да, какие умные люди, ничего не понятно, что говорят. Ни одного слова. Должны быть очень разумные. Это написано в Махабхарате, что в Кали-югу, когда человек будет говорить непонятно, все будут считать его великим ученым. Инстинкты не скажут. Хотя с этим словом мы смеялись со студентами, мы просто смеемся над этим словом, когда обсуждаем эти темы. Что инстинкт и кенгуру одно и то же, на самом деле. Они не знают значения слова инстинкт. И так много названий есть, слов, обозначений. Но за ними нет смысла часто. Инстинкт означает «я не знаю». Буквально. Они могли бы прямо сказать об этом. И так они палеолит, мезолит, свою область знания обсуждают. Едят мясо, рыбу, яйца. И не сознают, что не совершают греховную деятельность. И какая-то преданная подошла и сказала: нельзя есть мясо, рыбу, яйца, это тамагуна. Вот посмотрите книги. Ну, такая простая преданная с Урала. Они так проповедуют сразу прямо. То есть у них непонятные слова, у нас тоже непонятные слова. У вас палеолит, мезолит, у нас тамагуна есть. Вот так вот. Знакомьтесь. Новая наука. Они тоже удивились, какие-то новые слова говорят люди, надо послушать. Совсем непонятно, что за тамагуна. Тамагуна – это невежество, пища в невежестве, убойная, нельзя есть. Они смотрят через очки. А почему нельзя есть мясо? Мясо, рыба, яйца. Сказал, нельзя есть убийство, особенно коров. А в Индии, мы слышали, да, вы, видимо, из Индии. Нет, нет, коровы – это мать, понимаете? Моя мать, что ли? Ученый размышляет. Палеолит, мезолит, когда корова мать, ничего не понимает. Подожди, при чем здесь мать? У меня мать не корова же, по-моему. Моя мать точно не корова, он думает. Как же, как это связать вообще? И она ему объясняет, каким образом корова мать. Есть семь матерей, и вот принцип материнства описывает. На ферме в Алмате родился теленок. Я пошел посмотреть. Он такой забавный, сосет руки, когда вы ему даете. Он все в пищу принимает. Такой большой, глупый. Очень такие приятные живые существа. Рядом корова стоит, смотрит на него. И когда она смотрит на него, у него молоко идет. Мать? Если вы пустите теленка, он выпьет все молоко, она больше молока не даст, пока он не проголодается. Все, мать? Нет чувства, нет молока. Поэтому не выдавливает молоко сначала все, а потом теленка подводит. Она ему еще дает столько, сколько ему нужно. Вот она, мать. Она дает с чувством материнства молоко. И так они объясняют, что вот эти чувства нужно уважать даже в животных. Убивать нельзя, мать. Она мать. И там хлопали глазами. Ну ладно, договорились, хорошо, не будем. С коровой понятно, но почему быка нельзя, если не говорят? Тут наша преданная даже растерялась. Ну если корова мать, то отец, то бык кто? Ну кто? Ну отец, правильно. Палеолит, мезолит и прочее. Тамагуна, она сказала. И потом она сказала, это были со степенями люди. И она ушла и сказала, таких, говорит, глупых людей еще никогда не встречала. То есть Прабхупада говорит, мы критикуем науку только за то, что она безбожна. Нет, они очень умны, эти люди. Действительно, они достаточно продвинуты могут в своем мышлении, гипотезах, опытах. Надо признать это все, эти вещи. Но в то же время с помощью такого интеллекта они могут легко ввести в заблуждение массы людей, поскольку сами себя обманывают. Нужно узнать, кто наблюдающий, является ли он Богом, является ли он отправной точкой исследований, является ли он такой опорой. Он маленькое относительное живое существо. Слон выйдет и скажет, нужно, даешь 40 килограммов пищи каждый день. Канарейка выйдет и скажет, что он с глупости говорит, достаточно полкилограмма. И так они будут спорить, сколько нужно, все-таки полкилограмма или 40 килограмм пищи на каждого. И так нужно знать свою природу. В соответствии с этой природой мы можем действовать в вселенских масштабах. Потому что все мы связаны с вселенскими энергиями. Смотрите, какие просторы открываются. Если мы знаем свою природу. Маленькая деталь в механизме, она работает на благо всей машины. Она для всей машины очень важна. Она входит в систему всей машины. Смотрите. Так же, как этот палец, связанный с этим телом, маленький мизинец, он связан с целой системой тела. Если я коснусь его, ощущение будет происходить во всем теле. Даже что происходит в маленькой мизинце. Подобно этому, сознание Кришны означает, что живое существо маленькое по природе связано. Йога означает связь. Таким образом, все, что происходит в этой маленькой частичке, отражается во всей Вселенной. Бог знает об этом. И это обмен чувств божественными энергиями. Смотрите, какое богатство в этом есть. Знаниями обмениваются. Бхакти – обмен, бхакти – любовный обмен с Богом, а Бог безграничен. Итак, живое существо вступает в эти взаимоотношения любви. И как происходит? Нужен представитель, освобожденная душа. Здесь говорится, нужен гуру. Кто такой гуру? Это ученик. Если гуру думает, что он больше не ученик, что он просто независимый гуру – это майя. Такой гуру падает. Гуру, прежде всего, ученик. Его квалификация гуру – это его квалификация ученика. Они неразрывные. Часто мы говорим о квалификации гуру, но самый важный принцип – квалификация ученика. То есть способность следовать наставлениям гуру. Это и делает человека духовным учителем, представителем Кришны. Это главная основа. Кто такой гуру? Независимый, освобожденный от всех? Ничего подобного. Какой бы он ни был великий, самое главное понять, что он ученик смиренный своего гуру. Как я получил интересный опыт во Вриндаване в прошлом году. Примерно год назад, когда я был на Картику, там оставались дольше. И там был день ухода Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати – это великий ачарья, учитель Шрилы Прабхупады. Духовный учитель – это его гуру. Прабхупада нам дал все это, а у него есть гуру. Бхактисиддханты Сарасвати. И в храме объявили, приходите, сегодня будет программа. Ну, часов 10 в 11 начнется. Как ISKCON Time, знаете, 10-11. И мы будем проводить гуру пуджу, будем говорить об Бхактисиддханте Сарасвати. Я пришел уже в гуру пуджу. Прошла, уже был киртан. Если вы заходите в храм во Вриндаване, то там три алтаря. Гаурнитай слева. В центре Кришна Баларам, и справа врата Шрима Сундара. Три алтаря сразу же одновременно. А слева от них, здесь, Ясасана Шрила Прабхупады. Если войти в храм, то сначала нужно выразить поклоны Шриле Прабхупаде, затем каждому алтарю, вот такой этикет. И так мы входим в храм. Войдя в храм, я пошел к Ясасане Шрила Прабхупаде. Сделать поклон и прочее. Но когда я подошел к Ясасане Шрила Прабхупаде, я удивился, там не было Шрила Прабхупады. Там сидел Бхактисиддханта Сарасвати. Как живой. Мурти. Точно его копия. В очках все. Как будто живой. У меня был некоторый шок. Я так это воспринял сначала, в какое-то мгновение. А потом подумал, а где же Прабхупада? Я опустил глаза ниже, и Прабхупада сидел на обычном сиденье, прямо у его стоп. Как обычный, простой преданный. И вдруг до меня дошло. Прабхупада так велик. Мы любим его за его величие. Но нет. В сердце проникает именно тот момент, что он смиренный ученик Бхактисиддханты Сарасвати. Смиренный и считает себя пылью на его стопах. Вот это проникает в сердце. Вы знаете, когда я это увидел, у меня появилось желание сделать дандават настоящий. Настоящий поклон сделать. Мне тоже захотелось стать просто пылью на стопах Шрилы Прабхупады. Поскольку он такой замечательный ученик Бхактисиддханты Сарасвати. Мы видим, что он ачарья. Но на самом деле он считает себя просто смиренным учеником Бхактисиддханты Сарасвати. Он думает, я не стою и капли качества моего духовного учителя. Если есть какие-то заслуги, это не мои заслуги, а его заслуги. Вот это делает человека гуру. Вот такой человек становится гуру, и он действует, как освобожденная душа, говорится. Поскольку сам по себе он не может никого освободить. Но он может так служить Кришне, что Кришна освобождает. Это называется гуру, представитель Кришны. Но как только гуру думает, что он независимый, гуру, это приводит к падению. Поэтому главный момент здесь не концепция гуру, а концепция ученика. Если мы выбираем гуру, мы должны руководствоваться вот именно такой концепцией. Насколько он следует своему духовному учителю? Это все. Его величие, уровень не имеет здесь никакого значения в данном случае в оценке гуру. Потому что даже он на высоком уровне, если он не действует как последователь, как ученик, он падает. И даже если этот гуру на начальном уровне преданного служения, но всегда следует как ученик своего духовного учителя, он никогда не падает, всегда прогрессирует и способен приводить других в сознание Кришны. Поэтому иногда преданные ошибаются и думают, главное найти высокий уровень духовного учителя. Нет, это не совсем правильный критерий. Он имеет определенное значение. Но это не совсем окончательный критерий. Окончательный критерий – способность следовать наставлениям духовного учителя. Каждый ученик. И ученик, он и есть гуру автоматически. Он учит собственным примером. И так это основополагающая концепция. «Дави хеша гуна маи, мама моя дуратия, мам эва я пропадианте, моя матам тарантите». Если он занимается преданным служением, он выходит из-под контроля этой энергии. И как же нужно понять, он занимается таким преданным служением? Он служит своему духовному учителю. Это и возвеличивает живое существо. Вот этот принцип служения. даса, даса, нудаса. Это то, что мы хотим культивировать. И на этом пути самое важное — не теряйте свое смирение, почтение, терпение. Понадобится много терпения, чтобы дойти до конца. А океан материального существования преодолеть нелегко, нужно прямо сказать. Итак, джива обретает свое подлинное величие только в служении. Но когда она господствует, она утрачивает все эти качества. Прабхупада говорит, вот эта смешная иллюзия заключается в том, что маленькое, зависимое живое существо думает, что оно господин этого мира. Вот она проблема сознания. Сознание Кришны – это чистое сознание. Все другие отождествления ложные, считаются у Бхагавад-гиты. Кришна – это единственная реальность. На самом деле понятие Кришна выше, чем понятие Бог. Бог означает обладатель. Богатство еще говорят, это слово богатый, слово Бог, корень один и тот же. Обладатель. А Кришна не просто обладатель. Он обладает этим миром, но он не держит у себя его в кармане или в сейфе, и потом плохо спит после этого. Нет. Этим миром потом владеют все живые существа, смотрите. Нет. Этим миром потом владеют все живые существа, смотрите. Он отдает это все. Он отречен абсолютно. Он обладает, но он также и отречен от всего этого. Он настолько самодостаточный, что он не зависит даже от своих энергий, как солнце. Никак не связана наша деятельность с жизнью солнца. И солнце совершенно независимо от этих вещей, а мы зависим от солнца. Вот так же и Кришна. Вся энергия зависит от него, но сам он не зависит ни от каких энергий. Поэтому Кришна – высшее понятие Бог. Потому что Кришна – всепривлекающий, играющий, прекрасный. Есть понятие выше обычного понятия Бог. Потому что на Голоке Вриндаване, в его обители, никто даже не знает, что он Бог. И знать не хотят. Это и мешает взаимоотношениям. Как можно с Богом танцевать, например, если это Бог? Я буду стесняться, как танцевать с Богом. Это странно очень. Или играть с ним, прыгать ему на шею, кататься. Так происходит на Голоке. У него есть друзья, а такие игры у них. Разбегаются и на шею прыгают. Кришна, прокати. А, ты проиграл, давай катай меня туда-сюда. Так друг говорит. Иногда Кришна гордится. Есть такая небольшая история из Вриндавана. Гордится, потому что побеждает всех. Даже Баларама ложит на лопатки. И так он всех поборол в состязаниях. И нос кверху возгордился. Он Бог, все. Он действительно Бог. Там нет ложной гордости. Это так, он самый могущественный. Но друзьям это не нравится. Если он будет Богом, то где наша дружба будет? Нет, давайте его поставим на место, эту ложную гордость. Слишком он возгордился своей победой. Надо что-то делать. Они собирают брахманский совет во Вриндаване. Кришну не приглашают, это заговор, на самом деле. И они советуются, что нам делать, ведь Кришну трудно победить. Баларама даже не справится с ним, а его ложная гордость так выросла. Грудь у него колесо, он на всех смотрит свысока, теперь возвышается, источник всего, божественный и так далее. Как же наша дружба, она страдает. Мы хотим быть равными дружбе. И они обсуждают и йога-майя. Йога-майя на все энергии Кришны у нее. Кришна дает ей эти энергии. Она все устраивает. Йога-майя говорит, хорошо, мы сделаем заговор. Я знаю, что нужно делать. Только одна личность может победить Кришну. Усмирить его гордыню – это Радхарани. Радхарани присутствует на совете. Я? Бабушка Пранамася, как? Ты должна переодеться Баларамой и победить Кришну. Я слабая женщина, бабушка Пранамася. Как с Кришной я не могу, Баларама даже проиграл. Я тебя наделю всеми энергиями. У меня все энергии Кришны, он не знает ничего. Заговор, понимаешь? Я тебе дам все энергии Кришны, ты его обязательно победишь. Итак, доченька, давай. И Радхарани меняет облик, меняет одежды, одежды Баларамы, и вызывает на бой, реванш. Баларама как будто снова выходит бороться с Кришной. И весь Вриндаван собирается смотреть и болеть. Все хотят, чтобы Баларама, так называемый, победил Кришну. Разрушил его ложную гордость, что он стал нормальным человеком. Что можно было его любить, играть так же и беспрепятственно. Там никто не хочет увидеть Богом, смотрите, никто не принимает эту концепцию. Они настолько любят его, не хотят увидеть Богом. И Радхарани выходит. И Кришна подумает, ну что, опять Баларама. Грудь колесом, у него нос кверху. Я его вчера только на лопатки положил. Подходит, смело берет за пояс, то Баларама об землю. Бум. Радхарани. Зачем я связалась с этим делом? Как это возможно, Кришну победить? Я не могу. Это вспоминает Пурнамаса и говорит, доченька, я тебе даю все энергии, Кришна не знает наш заговор. У тебя есть все полномочия. Она вспомнила. Она поднялась, взяла его за пояс, бух, об землю Кришну. И держала его раз, два, три, восемь, девять, победа, все.
Кришна снова смиренный. Снова дружба, снова равенство. Это Вриндаван. Никто в Вриндаване не хочет слышать, что он Бог. Мать Ишода никогда не согласится. Нанда Махарадж сидит опечаленный. Нанда, в чем дело, говорит Утхава? Я потерял сына, потому что Кришна уехал из Вриндавана. Нанда Махарадж не ест уже несколько дней. Я потерял сына. Ты пойми, это не просто сын, это Бог. Как ты можешь потерять? Это Бог. Еще хуже, сказал Нанда. Я потерял Бога, он сказал. Это еще хуже для меня. Тогда я Бога потерял. Поэтому понятие «Бог» не является высшим понятием. Бог – это просто позиция, должность. Большой начальник – Бог. Но в любви все эти грани уходят. Мать что-то думает, мой ребенок, мой голодный малыш, иди сюда, кормить буду сейчас тебя. Ты ел сегодня, не ел, что там одевает, и она заботится, постоянно думает об этом. А гопи думает, это наш возлюбленный, наша жизнь, душа. Куда ты уезжаешь? Ты не должен никуда уезжать. Он уехал. Он обманщик, он мошенник, они говорят. Он нас обманул. Не гневаются. Они так его ругают. А Кришне нравится это. Это любовь. Поэтому, говорится, это трудная вещь. Осознать Бога лично. Большая любовь. Большая чистая любовь. Душа должна вернуться в свое изначальное состояние. Вечное состояние. Взаимоотношения с Богом. И здесь нужен проводник. Проводник – смиренный слуга своего гуру. А тот смиренный слуга своего гуру. А тот смиреннейший слуга своего гуру. А тот слуга непосредственно Кришны. Даса, даса, ну даса, смирение. Парампара – смирение. А есть парампара гордыни. Я Бог. Начинаю парампару. Будьте внимательны. Бога нет. Слушайте меня, что сейчас скажу. Мое мнение послушайте. Бога не нужно слушать то, что говорится. Я сейчас все объясню. Еще один обман. Замечаете? Замечаете, какой обман? Бога нет, бросьте все это. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Мое мнение. Послушайте. Вот он обман. И люди говорят, да, правильно, нужно иметь свое мнение. Но это обман. Мое мнение, оно настолько относительно, настолько маленькое, ничтожное знание. Как я могу опираться на собственное мнение в познании Бога? Если я не могу даже представить вселенную, в которой я нахожусь, в этой скорлупе. Никогда не смогу выбраться отсюда с помощью своего понимания. Какой такой космический корабль нужно построить? Какую такую жестяную банку нужно сделать, чтобы выйти за пределы Вселенной? Сколько тут бензина нужно залить? Нет таких бензоколонок вообще во Вселенной. Это сумасшедшие дживы, говорится. Нельзя преодолеть пространство времени таким путем. Это преодолевается иначе. Душа расположена в вечности. И когда мы достигаем этой позиции вечности, все открывается нам. Все уже есть на самом деле. Душа – это вечный слуга Кришны. И она очень легко возвращается в эту позицию, если действует под верным руководством. Главным образом необходимо получить знание о своей природе. Это дает непосредственно слуга, слуги, слуги, слуги. Как на этой медали написано «слуга, слуги, слуги, слуги», чтобы я не забывал об этом. Золотая медаль ведь им наградили, чтобы я не забывал, что я слуга, слуги, слуги, слуги. Тогда жизнь духовная имеет смысл. И так здесь дается предупреждение. Ты не сможешь преодолеть эту энергию, она божественная. Ты не сможешь это сделать, если ты не предашься тому, кто управляет этой энергией. Не станешь слугой, слуги, слуги. Харе Кришна. Не могли бы вы рассказать о сути клонирования через призму вед? Если бы я так хорошо знал веды. Но есть один момент. Один йог размышлял над мирозданием. Он находился в трансе, и он наблюдал, как все движется, это самсара, колесо двигается, рождение, смерть, созревание и прочее, старение, снова рождение, рост, и вот все эти вещи. Он подумал, как трудно. Как трудно, ведь посмотрите, как рождается человек, в каких муках. То есть страдания здесь не прекращаются ни секунды. Рождение так мучительно. Он подумал, несправедливость какая-то в природе. Посмотрите, яблоки как растут, без всяких мучений природа производит. А человек рождается в муках. Он решил это изменить. И он применил свои мистические ситхи. Он занялся клонированием. И он добился того, что люди росли на деревьях. Цветок, зависть, и уже зародыш там. И растет. Когда руки, ноги, он отваливается просто и убегает. Никаких мук рождения.
С помощью мистической силы это сделал. Вот такой пример клонирования, знаю, сквозь призму вед. Но я не знаю дальше, что было, потому что процесс все равно он как-то прервался. Видите, сейчас такого не происходит. Процесс прервался, и значит, человек должен рождаться именно согласно своей природе. Все же это лучше означает. Мы говорим, болезнь плохо. А почему? Ведь это помогает человеку очистить сознание и ум. Клонирование, за этим стоит такая программа. Создать удобного человека. Удобного человека создать такого сильного, разумного, подчиняющегося. Такого слугу. За этим такая идея стоит. На самом деле, важнейший принцип – человек должен научиться нести ответственность за свою жизнь и поступки. Вот что важно. Он не может справиться со своими проблемами и начинает применять науку и технику. И приходит к тому, что, конечно же, лучше всего научиться манипулировать живыми существами, а не наукой и техникой. Идея клонирования сама по себе, она не чиста. Вы создаете удобного для вас человека, говорится, и лишаетесь чувства ответственности. Чтобы об этом много говорить, ничего не знаю толком. Как мы себя должны вести, если нами манипулируют преданные? Манипулируют преданные. Преданные манипулируют нами. Как себя должны вести? Когда-то мне это помогло на самом деле. Сознание Кришны. Я тогда расскажу об этом маленьком опыте. Когда мы приходим в сознание Кришны, нас называют Бхакта-джо. В Исконе есть такой термин. Бхакта-джо. Бхакта-джо – это такое олицетворение смирения, терпения, почтения. Он работает днем и ночью, он круги повторяет до Мангала-арати. Он чистит овощи, готовит просад и раздает. Он почти не спит и не ест. Он выполняет все наставления, все желания. Он действует как чистый Бхакта-джо. Его можно видеть повсюду в городе. Он распространяет и там, и там, и там, и там. Создает впечатление массовости движения. Бхакта-джо – это такой вот энтузиаст, такой темперамент. Человек приходит в движение, ему все кажется божественным совершенно, совершенно новым, невообразимым. И энтузиазм тоже невообразим просто. Может головой стену прошибить легко, даже не заметить. Я вспомнил ту историю на Владимирской площади. Кто-то там был. 85-й год. Помните? 1985 год, Владимирская площадь. Все диссиденты города собрались там. Это было очень опасное мероприятие, и власти сильно забеспокоились. Весь гарнизон милиции туда приехал, города. Ну, почти, то есть очень, очень сильно они встревожились. И там было 1000 людей, огромное количество, все было заполнено. И там такой митинг был активный, что-то наподобие какого-то революционного духа. То есть там могли быть какие-то эксцессы, не очень беспокоились, что там могут быть какие-то эксцессы. И там диссиденты собрались, люди, вот, которые как-то пострадали там, были репрессированы, то есть очень возмущенные какой-то там несправедливостью партии и правительства. И они хотели говорить. И власти пошли на уступки, и вот организовалось вот это вот собрание. И мы узнали об этом. Мы пошли туда с преданными проповедовать. Взяли свой барабан, мридангу. Пришли, мы увидели, 1000 людей. И там автобус, такая железная крыша у него. И он стоит вот прямо к этой изгороди Владимирской, собора этого. И там наверху на этой крыше микрофон установлен. И лестница идет на крышу автобуса. И вот какой-то человек лезет по этой лестнице на крышу к микрофону. И 3-4 человека висят на нем. Борьба. То есть там разные партии, у них тоже какие-то разногласия, они тоже борются за право слова. Они, может быть, не хотят, чтобы кто-то говорил. И вот на нем висят, и он весь такой, знаете, искореженный вот такой. Уже одного ботинка нет на нем, и он там плащ у него так, и так, галстук в обратную сторону, вот в таком состоянии. И там идет борьба, кто-то на него висит, его их отдирают, там тоже люди помогают, то есть борьба идет. И он врывается туда, весь перекошенный, знаете, такой растрепанный. И подходит к микрофону, кричит: «Товарищи!» И начинается речь какая-то. Тут какие-то революционные идеи, там прямо в микрофон начинают говорить. И что вы думаете? Мы посмотрели, подумали, надо идти на крышу. Мы решили идти на крышу проповедовать сознание Кришны. И пошли туда. Я помню, как я полез на эту крышу, думаю, сейчас на мне повиснут. И какой-то строгий голос сказал: «Какая партия?» Мы сказали: «Хари Кришна». Такой партии не знают, они как-то не среагировали. Мы и залезли туда на крышу. И там, я помню, эта крыша,
Я стоял, смотрел, тысячи людей смотрят на нас. Мы у микрофона уже, с барабаном. Что сейчас будет? Что за партия? Что за партия? Кто такие? Мы говорим, спокойно, сейчас скажем все. Я подошел к микрофону и сказал, «Харе Кришна, Харе Кришна». Они, «У-у-у». Даже присели от этого. Кто-то сказал, «О, мы немножко расслабимся, потанцуем, стали танцевать впереди». И, то есть, вот почему я так сделал? Мне сказали, пойдем на крышу, и все. Приятно сказали. Я хотел сказать об этом принципе, почему я так делал. Когда я пришел в движение, тоже был Бхакти Джо. Я делал все, что угодно. И мне преданные так нравились. И я дал себе такой обет. Я не знаю почему. Никто меня не просил об этом. Сам себе. Я практически никому об этом не говорил. Я дал себе обет. Если преданные о чем-то не попросят, я обязательно сделаю. Что угодно. Никогда не буду отказывать им. Вот такое я дал себе как бы обещание. Мне очень хотелось этим людям служить, помогать. И Кришна как будто узнал все. Звонок. Тут ванна засорилась, понимаешь, проблема. Мне нужно на работу, а я иду ванну чистить. К обеду прихожу на работу, никто не замечает этого. Я думал, нормально, даже служение Кришне, все в порядке, Кришна защищает. Потом сатирач позвонил. Говорит, я тут уже пощусь 10-й день. А сейчас нужно выйти с поста, а у меня нет сил перекрутить мясорубку к столу, чтобы выжать сок капустный. Я еду туда больше часа, к нему, хотя мне нужно на работу ехать. Выкручиваю капустный сок, уезжаю, иду на работу уже к вечеру. Нормально, никто не замечает. Дошло до того, что один старший преданный сказал, перестаньте его эксплуатировать. Один преданный так сказал другим, перестаньте его эксплуатировать. А я не думал, что меня кто-то эксплуатирует. Потому что мне это нравилось как раз. Я думал, а как же, если не это, что же буду делать? Без преданных, без их просьб. И так и происходило. То есть мной манипулировали, как вы говорите. Но мне это нравилось в данном случае. Я подумал, это все от Кришны исходит. Это же преданные. А потом позвонил преданный и сказал, там будет программа в одном месте, иди там попроповедуй. Да я же никогда не проповедовал. Ну просто барабан ударишь, там Харе Кришна споешь, прочитаешь гиту, комментарии, и будет вопрос, ответишь что-нибудь, и все. Я помню, как я со страху там бил в барабан. Первая программа, люди пришли новые, и я с барабаном сижу. И они смотрят на меня, вот в чем дело. Смотрят и ждут чего-то. Я стал бить барабан, петь Харе Кришна. Он прочитал комментарий так, что никаких вопросов не было вообще. Я сам боялся, их всех перепугал. Ну как, программа прошла нормально? Говорю, нормально, ни одного вопроса, все ясно было. Всех убедил. Ну теперь вот там программу проведи, пойдешь туда. Пойдем туда, пойдем сюда, пойдем туда, пойдем сюда. И пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем книги распространять, пойдем сюда. Пойдем поживем вашими. И мной манипулировали. Но я не чувствую, что я что-то потерял в этом. А потом сказали, вот все преданные уехали, старшие в Индию сказали, вот проводи вечерние программы в кафе. Люди приходят, давай. И началась проповедь. Первая практика была такая. Мне просто говорили преданные, ты, у тебя язык подвешен, ты и говори. И я трясся перед каждой программой. Я заходил в туалет, потому что некуда было уже, и молился там, потому что некуда было скрыться. Кришна, помоги мне, там люди пришли, что я им скажу, понятия не имею, нужно что-то говорить целый час. Еще на вопрос нужно ответить, а там хиппи. А потом однажды Прабхавишну с вами сказал, я хочу, чтобы ты поехал на Урал проповедовать. И так это и продолжается до сих пор. Из Новосибирска я поехал в Пермь, а в Тюмени меня сняли с поезда, с преданной. Тоже говорит, давай здесь, потом поедешь туда. И так этот принцип так и действует, и я не чувствую, что я что-то теряю в этом, например. Поэтому если преданно манипулируют, я думаю, это нормально. В этом смысле слова. Как бы есть возможность быть занятым в служении преданным. Вайшнава сева, это очень важно, служение преданным. Мы же учимся принципу смирения. И даже старших преданных нужно занимать служением, просить что-то делать. Тоже ждут этого. Это нормально, служение Кришне нормально. Прабхупада сидела на Вьясасане. Подошла ученица. И она там на картину гирлянду прикрепляла. Что-то такое дело над Вьясасаной. И она не могла дотянуться. И она встала ногами на Вьясасану. Я Прабхупада сидел. И сделала, а потом подумала. Наверняка я оскорбила Прабхупаду. Это же Вьясасана, священное место, гуру сидит. Он сказал, Прабхупада, я оскорбила вас. Он сказал, ради служения можете встать на голову. И буквально в смысле так было с Господом Читании. Когда он пришел в храм Джаганнатха Пури, он стоял у колонны. Он был огромного роста, 2 с лишним метра, Господь Читания. Большой, красивый.
И он стоял в конце обычной, там такая длинная, длинная алтарная комната, и там в конце Господь Джаганнат, три божества. И когда люди смотрят, они плачут, приходят на даршан. Они общаются с Богом. Господь Читания тоже лил слезы. И какая-то старушонка пришла, опоздала. И сзади она не видит Господь Читания такой большой. И она полезла прямо на него. За колонну держится так, за плечо, за руку, уже на плечи, на голову встала, увидела Джаганнат, и слезы у нее тоже текут. И все стояли, спутники Господа Читания стояли рядом, посмотрели на Господа Читания. Боже мой! Как эта старуха на голове сидит у него. Эй! Господь Читания, тихо, не мешайте, она смотрит. Даже... Даже в Господном Читании манипулировали, смотрите. Даса, даса, ну даса. В этом нет ничего плохого в сознании Кришны. Если нас занимают служением. Ну и что? Не очень важный момент. Важно, что вы служите преданному. Кришна знает ваше сердце. Если вы служите искренне, то это вдохновляющий момент даже для того, кому вы служите. Это очень могущественное средство общения через служение. Поэтому вся трудность, что мы не видим, как бы, может быть, большой чистоты, не хотим служить, но нет другого способа прогрессировать, кроме служения. Пока мы не начнем служение, не начнется никакого роста и прогресса. Необходимо служение. Это был один преданный, простите, забыл имя сейчас, вылетел из головы, потом вспомню. Он практически был освобожденной душой, как он служил вайшнавам. Если он просто видел, что кто-то воспевает святые имена, сразу шел в то место и катался в пыли от стоп этого человека, невзирая на его уровень преданного служения. Если он даже случайно это произносил. У него были такие чувства, что он тут же брал пыль с того места и обсыпал себя. Такие чувства испытывал человек. Господь Читания, кто-то просто пел что-то про себя, какой-то там баджан, что-то, а у него, говорит, сердце разжевалось в это время. А человек просто что-то повторял. Просто какой-то мотив подпевал. Это вопрос нашего сознания. Поэтому новички, они именно так и действуют чисто. Они еще не различают уровней, может быть, не видят много недостатков, и начинают искренне служить. И очень быстро прогрессирует, несмотря на это. Потом думает, нет, нет, почему должен ему служить? У него смирения нет. И тут начинаются проблемы. Никто не хочет служить. Да, прогресс заключается в том, что мы должны найти чистого преданного через это служение. Как Нарада Муни, он есть, это Брихат Бхагаватамрита, это история, да, Нарада Муни, он ищет чистого преданного Вселенной. Все начинается как бы спонтанно, он видит хорошего брамана, который служит своим шалаграма шилам божествам, готовит, кормит и раздает просад всем людям, о себе практически не заботится. И Нарада восхищается и говорит, ты чистый преданный. Он хочет прославлять его, он хочет служить ему. А тот отвергает, нет, 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 я не чистый преданный. Это просто моя профессия, браман. Не прославляй меня, Нарада Муни. Я ни к той категории не отношусь, чистых преданных. Если ты хочешь найти чистого преданного, то вот посмотри, там есть кшатрий в одном царстве. Он не браман, это не его обязанность, а он служит лучше меня. Вот это преданность, вот это. Пойди там, там тому служи человеку. И Нарада ищет, и он находит гопи в конечном итоге. При этом он не пренебрегает другими преданными. Он просто различает уровни, но не совершает при этом никаких оскорблений. Вот этот дух служения позволяет нам избегать оскорблений. Маленький преданный. Но если мы служим этому преданному, мы не можем оскорбить его. У нас не будет зависти никому. Зависть говорит, почему должен кому-то вообще служить? Вот она зависть. Я не хочу служить. Служить себе я готов всегда, хотя я тоже нечистый преданный. Но служить своим чувствам мы всегда готовы. Это иллюзия. Когда человек служит своим чувствам, его ложная гордость увеличивается. Итак, служение другим – более важный принцип. Служение преданным – высочайший принцип. Служение вайшнавам. И понятно, что нужно видеть уровни вайшнавов, поскольку мы служим по-разному – это уже другой вопрос. Как служить – это уже другой вопрос. Но общая платформа – служение вайшнавам. Вайшнава-сева – это общая платформа. Мы общаемся в духе служения. И вот как служить – это уже другой вопрос, индивидуальный вопрос, учитывая эти уровни. Но мы не можем сказать, вот это чистый преданный ему служу, а это не чистый преданный ему служить не буду. Это уже не вайшнавская позиция. Итак, если у кого-то будут трудности, и ему никто не окажет поддержку и помощи, это будет неправильно. Служение необходимо.